Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Гордиться славою предков не только можно, но и должно. Пренебрегать оную есть постыдное малодушие. Поколение, которое жило на земле перед вами, совершило удивительный подвиг.
Ради русского царства великого.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Радонеж», кандидат исторических наук Максим Александрович Емельянов Лукьянчиков. Сегодня наша передача идет в записи. Не в повторе, а именно в записи. Сегодня мы будем говорить на тему, что такое красота. Эстетика в традициях мировых цивилизаций. Во второй половине этой программы я предложу вашему вниманию интервью, которое было взято у меня еще в 2011 году. Это был телепроект. Теперь, спустя 3 года, вы впервые имеете возможность услышать это интервью. Таким образом, во второй половине программы вы услышите мое собственное мнение о том, что такое красота. В первой половине программы я расскажу вам о том, что подразумевал под этим понятием Константин Николаевич Леонтьев в иночестве Климент, выдающийся русский мыслитель 19-го столетия. Ну, здесь, конечно, буду обращаться и к другим мыслителям, но Леонтьев – центральная фигура в этом рассказе. Противопоставлять две половины программы не буду. Мнение Леонтьева и мое мнение в данном случае очень сильно совпадают. Эстетизм Константина Николаевича Леонтьева – это одна из наиболее часто подмечаемых исследователями черт мыслителя. Так Василий Розанов назвал свою работу о леонтьевской историософии следующим образом – эстетическое понимание истории, и посвятил значительную ее часть описанию исторического развития. Это очень верно, ибо для Леонтьева эстетика есть нечто особое, но особое как часть единого целого, также особенного. При этом, как и в отношении религиозных взглядов Леонтьева, нельзя не отметить сугубо укорененность его мировоззрения в русской традиции, для которой красота есть форма божественного творения, всего бытия. Ну, смотрите, например, слово о погибели земли русской. Леонтьев прекрасно находил общий язык с такими подлинно высокими и тонкими эстетами, как поэт Фет. Константин Николаевич искренне восхищался его произведениями, и это чувство было взаимным. Леонтьев писал в 1889 году: «Я послал вам телеграмму с изъявлением удовольствия моего по случаю вашего юбилея. Вы давно знаете, как я высоко ценю ваши стихи. Для вас это не новость. Я с 20 лет уже был одним из тех немногих, о которых вы говорите в вашем последнем столь искреннем и прекрасном стихотворении. Полвека ждал друзей я этих песен, гадал о тех, кто им живой приют». Фет, в свою очередь, писал Владимиру Сергеевичу Соловьеву: «Не знаю, прочли ли вы прекрасную брошюру Леонтьева «Народная политика как орудие революции»? Чрезвычайно тонко и умно». И самому Леонтьеву: «Многоуважаемый Константин Николаевич, на вашем месте я с большим удовольствием прочел бы эти строки, чем всякое другое письмо, внушенное признательностью, гонорис кауза или дружбой, так как они внушены горячим желанием симпатически пожать вам руку под влиянием только что прочтенной в Московских ведомостях статьи о памятнике Каткову, где приводятся ваши благородные, бойкие и блестящие слова по поводу змеиного шипения мнимых либералов». Обратите внимание, как характеризует либералов Фет. Наверное, это не очень широко известная характеристика из уст великого поэта. «Честь и слава вашему таланту, положившему со своей стороны не один кирпич в стену единой исторической русской народности». Конец цитата. Мало того, консервативно настроенный поэт просил имевшего поэтический опыт историософа, ведь Леонтьев написал в свое время такие произведения, стихотворения, сохранившиеся по сию пору, как «Саламандра», «Ермолову». Несомненно, куда более значительна его своеобразная леонтьевская поэзия в прозе, образцами которой являются многие произведения Леонтьева. Но, тем не менее, мы знаем и о стихотворениях, которые он написал. Так вот, Фет обратился к Леонтьеву с просьбой помочь ему в написании стихотворения, посвященного великой княгине Ольге Константиновне, годы жизни 1751-1926. Это была супруга греческого короля Георга I. На бракосочетание этих персон консул Леонтьев в свое время говорил о нерушимости русско-византийской традиции, преемственности империи Ромеев и империи русской. Под влиянием Леонтьева стихотворение Фета приняло следующий вид. То есть Константин Николаевич просто помог Фету написать стихотворение не только правильно, скажем так, с точки зрения художественной, но и с точки зрения идеологической, смысловой. Процитирую это стихотворение. «Когда-то Ольга душу живу у греков в вере обрела, и райский кедр, и Божью Ниву на север с юга привлекла. И вот прошло тысячелетие, и над полуночной страной склонилось древо жизни ветье, не увядающей весной. Среди духовного посева, в веках созревшего опять, несет нам Ольга, королева, красу и Божью благодать. Полней семья ее родная, и снова восхищают взор, и Ольга царственно благая, и вестник счастья Христофор». Итак, писал Леонтьев, если искусство – это всегда полусознательное, сознательно-деятельное произведение нации, то эстетика интуитивно-бессознательное, естественное и необходимое проявление зрелости цивилизационного организма, например, русской цивилизации. Грань между эстетикой и искусством – это грань между произрастанием и взращиванием, между цветком дикого растения и плодом искусного садовника. Отношение между ними Леонтьев определял в сторону наибольшей важности именно эстетики. Эстетика столь ценимых этих отражений в стихах, на полотне, в бронзе и мраморе, писал мыслитель, не устоит надолго, если в самой пластической стороне жизни не будет больше идеализма. Поместить красоту из жизни в музее возможно всегда, а в обратном порядке – никогда. Если эстетика сохранилась только в музеях, это говорит о том, что цивилизация уже умерла. Если же эстетика жива в реальной повседневной жизни, это говорит о живой цивилизации. Да, соглашался с этим английский мыслитель Арнольд Тойнби. При определении границ конкретной цивилизации в пространственном и временном измерении именно эстетический критерий оказывается самым верным и тонким. Примерно о том же писал Николай Яковлевич Данилевский, который соотносил эстетику и цивилизованность как неразрывные понятия. Он выражался таким образом: «Морфологический принцип есть идеальное в природе». Эстетика жизни, а именно живой жизни, не искусство, поэзия действительности не есть самоцель, как в позднем самодостаточном искусстве. Но эта живая эстетика есть как бы лакмусовая бумажка расцвета цивилизации. Об этом писал Леонтьев в своей работе «Два графа» Алексей Вронский и Лев Толстой. Большинство растений, отмечал Леонтьев, цветет разноцветными и душистыми цветами. Это не для них самих. С точки зрения утилитарного подхода, это такая же роскошь, поэзия и избыток сил прекрасного, как, например, аристократия в государстве. Это поэзия самой жизни, а не поэзия отражения в человеческом искусстве. У многих животных, например, проявляется в ненужном, казалось бы, для них самих избытке красоты. Ну, пушистые гривы, хвосты, изящные рога. С одной стороны, по мысли Леонтьева, не особенно красивый серый попугай живет и размножается точно так же, как и великолепные кокоду, ара. Но с другой стороны, смотреть на сборище галок совсем не то, что любоваться на множество райских птиц. Можно не согласиться с Леонтьевым в том, что он как бы немножко противопоставляет утилитарность и красоту. Ведь современная наука говорит о том, что внешне привлекательные вот эти избытки красоты в животном мире зачастую служит и утилитарным целям – безопасности, питания, размножения и тому подобного. Однако это лишь в очередной раз доказывает, насколько глубинно сопряжены мерила прекрасного и практика реальной повседневной бытовой жизни. То есть, приводя пример из жизни животных, из области зоологии, Леонтьев тем самым намекает на то, что и в человеческой жизни прекрасное не нужно соотносить только с утилитарным, столько с практичностью, не доводить до грубой мысли, чем полезны вот та или иная красота. Красота полезна не только и не столько утилитарной своей стороной, сколько внутренним, духовным, идеологическим содержанием. В качестве развития данной темы можно указать на тот известный факт, сколь недальновидны атеистические объяснения, даже, как кажется атеистам, разоблачения различных чудес и казней египетских. Об этом говорится в книге Исхода, 9 глава, 11 стих. Ну вот, атеисты говорят о том, что, мол, Содом и Гоморра, Помпеи и Геркуланом, другие канувшие в лету, возможно, великие своей культуры, но погрязшие в разврате города, погибли от вполне объяснимых явлений природы. Там, извержение вулкана и так далее. В том-то и дело, что то, что атеистическому сознанию кажется опровержением божественной истины, для сознания религиозного, ну и как представляется вообще для элементарной логики, есть лишь подтверждение. Чудеса и казни зачастую происходят именно посредством повседневных вещей. Моря, вулкана и так далее. Потому что все эти повседневные вещи и сотворил Бог. И кому, как не ему, знать все рычаги управления ими. Точно так же и с эстетикой, о которой мы сейчас говорим. Правы были Леонтьев, Данилевский, Шпенглер, Тойнби, когда увидели связь между повседневностью и эстетикой, красотой. Именно посредством вот этих утилитарных вещей существует прекрасное. И наоборот, повседневное существует тогда, когда есть красота. Уберите красоту, и скоро ваша повседневность превратится в ад. В приложении к людям эта эстетическая мерка говорит, что смотреть, как писал Леонтьев, на взвод кавалергардов, идущих в Петербурге на царский смотр, это наслаждение для здравого вкуса. А взирать на заседание чиновников, одетых по стандартной европейской моде, – тоска. Высшая поэзия и высшая политика связаны между собой столь глубоко, что когда исчезает поэзия, отходит и государственная сила. И лишь ограниченно самодостаточный прагматик позднего времени, эпохи крушения великих цивилизаций, способен думать, что эстетика или искусство – это что-то второстепенное. Мол, ценно постольку, поскольку рассматривается в интересах денег, практического утилитарного назначения. Прагматик этот доволен тем, что он все, как ему кажется, расставил на свои места. И не замечает, что в то же самое время он поставил самого себя вне традиционной цивилизации. Другая ограниченная крайность – это представление о том, что реальная жизненная эстетика, а вот не идеально религиозная, это всегда эстетика такого розового цвета, что называется. Сейчас я поясню, что имею в виду. Дело в том, что розовая эстетика, эстетика такого чуть ли не пацифизма, такие сюси-муси, я бы сказал, да, это нетрадиционная эстетика, нетрадиционное представление о красоте. Напротив, военная эстетика есть следствие мудрого закона исторической жизни. Не бывает худо без добра. Эстетика войны губительна тогда, когда воспринимается самодостаточно, сама по себе, но целительно для сознания, которое обращает свой взор с проливаемой крови на победу человеческого духа, со смерти человека на состояние преодоления, которое характеризовало последние мгновения личной борьбы. Леонтьев, например, отмечал, что когда Александр Сергеевич Пушкин сопровождал Паскевича, Ивана Федоровича, князя Варшавского, графа Ереванского, генерал-фельдмаршала и одного из четырех полных кавалеров ордена Святого Георгия за всю историю России на войну, и присутствовал при сражениях, в которых масса людей была убита, поэт Пушкин испытывал множество сильных и новых ощущений. И именно под влиянием побед и поражений, под влиянием увиденной крови и тысяч смертей, Пушкин создал прекрасные стихи в восточном стиле. Вот это, писал Леонтьев, гармония, примирение антитез, но не в смысле мирного и братского нравственного согласия, а в смысле поэтического и взаимного восполнения противоположности и в жизни самой, и в искусстве. Это эстетическая сторона армии и войны, как неотъемлемая составляющая государственной жизни. Людям, привыкшим к спокойной жизни и безопасности благоустроенных городов, иногда сложно понять, что моряку на море и воину в бою бывает иногда очень весело. Это цитата из Леонтьева, работа «Отец Климент Зидергольм» и «Иеромонах Оптин и пустыня». Это радость преодоления самого себя, радость жертвы во имя государства, эстетика силы, красота и поэзия государственного величия. Об этом очень много писал Леонтьев. И лишь религия не только проводит четкую границу между разными видами эстетики, но и является той старшей сестрой, единственно в пользу которой Леонтьев готов был пожертвовать столь важной для цивилизации эстетикой. Не случайно он приписал к рассуждениям Данилевского о поклонении греков самодавляющей красоте следующие слова. «Верно, и это новое подтверждение тому, что мораль чистой эстетики не в силах противодействовать у богатых натур и высокоразвитых умов. Догматические развития и мистика может обуздать эстетику». Конец цитаты. Эту надпись Леонтьев сделал на книге Данилевского «Россия и Европа», которая ему принадлежала. Таким образом, в представлении Константина Николаевича иерархия совершенно ясна и очевидна. По восходящей. Эстетика отраженного, то есть искусства. Эстетика жизни. Эстетика вера. Леонтьев писал, что с точки зрения эстетической, турецкий султан или японский микадо, несмотря на противное христианство многоженство, ему нравится больше, чем безбожник или даже деист, живущий почему-то невозмутимо со своей рациональной женой. Когда Леонтьев приводит пример турецкого султана, вспоминаются не только его работы о старообрядцах Добруджи, Тульчи, современная Румыния, но и работы Короленко, который побывал в тех же самых местах несколько позже и беседовал с игнат-казаками, некрасовцами, слепованами, старообрядцами, поповцами и беспоповцами, которые ушли в Румынию, а тогда это еще была мусульманская Турция, в поисках свободы, христианской свободы, свободы вероисповедания. Они ушли из Российской империи конца 17, 18, 19 веков, продолжали уходить и в 20 веке, потому что здесь, когда русская цивилизация стала нетрадиционной, стала гнать традиционную русскую веру, им жить уже было невозможно. И они уходили к туркам, к мусульманам, которых называли турчинами. Есть такой рассказ «Турчин и мы», и среди которых они, как оказалось, существовали в гораздо лучших условиях, чем на родине. Это трагедия, но это интересный очень факт, который мы с вами должны представлять себе. Что нетрадиционная Российская империя, она была большим гонителем традиционных староверов, чем мусульманская Турция. Ну, продолжим говорить о взглядах Леонтьева и, собственно, более широко об эстетике, о красоте. Если эстетика приносится в жертву религии, это достойно ее назначения. Это правильно, это прекрасно. Но если эстетика приводится в жертву смешению культур, экономики, какой-то временной моде, экуменизму, глобализации, это катастрофа. Какой же это прогресс, когда скоро никого уже нельзя будет на картине представить, восклицал Леонтьев в работе «Сквозь нашу призму». Наиболее ярким очертанием границы между эстетикой жизни и эстетикой искусства по Шпенглеру это красота, становящаяся живой, и красота, ставшей, а значит, все более близкой к смерти, цивилизации, являются одеяния, то есть одежда. Одежда – это граница между эстетикой музея и эстетикой жизни. Национальная одежда нации, конкретного сословия или области, поскольку она является проявлением бессознательного внутреннего мира цивилизации, есть принадлежность эстетики, а поскольку она творение уже рук человеческих, является принадлежностью искусства. Многие современники славянофилов и Леонтьева посмеивались над шапкой и мурмалкой, которую они хотели вернуть на главу русской культуры. Они, то есть славянофилы и Леонтьев, потешались, несмотря на то, что изменение внешних форм быта есть самый верный признак глубокого изменения духа. Отвечал на это Константин Николаевич так. «Шапка-мурмалка, внешние формы быта, одежды, обряды, обычаи, моды – все эти разности и оттенки общественной эстетики живой, не той, то есть эстетики отражения или кладбища, которой вы привыкли поклоняться в музеях и на выставках. Все эти внешние формы – суть неизбежные пластические символы идеалов, внутри нас созревших или готовых созреть. Ибо страстная идея ищет всегда выразительной формы. И если вы комфортно чувствуете себя в чужой, не русской одежде, это повод задуматься, что русского осталось в вашем сердце. Стало быть, эта внешность – вернейший признак созревающей самобытности. Признак зрелости национального духа, вступающего, наконец, во все свои права, ищущего во всем живой индивидуализации. Или наоборот, признак умерщвления, самоубийства национального духа. Конец эстетики, конец искусства наиболее ярко проявляется именно в одежде. Символичен переход от черных и вообще темных одеяний, так называемого средневекового католического монашества и духовенства в Европе, к белым и прочим воздушным расцветкам современного Ватикана. Здесь глубокая взаимосвязь внутреннего мира и внешнего одеяния налицо. Она непосредственно связана с христианским мироощущением России и Европы. Смирение, страх Божий, внутренняя дисциплина, форма, пребывание в форме – вот показатели чего были так называемые мрачные одеяния периода расцвета Европы. Подобное самоограничение приносило замечательные плоды, в том числе в искусстве. И напротив, одевшаяся в яркое, светлое, а впоследствии и раздевшаяся Европа позднего времени, таким образом пытается изжить внутреннее ощущение угасания. Но и черный цвет не исчез. Здесь неверно понято, известное уже только по преданиям, ощущение торжественности, доставляемое строгими и темными тонами, превратилось в трагифарс цивильного европейского костюма. Леонтьев писал по этому поводу. Европейский человек в 19 столетии начал для праздников своих надевать траур. И траур при этом куцый. Не мантию черную, а черный камзол какой-то с двумя черными же хвостами сзади. Этот траур Запад надел с горя по своему великому религиозному, аристократическому и артистическому прошедшему. Как писал Данилевский, этот европейский костюм не только уродлив с точки зрения традиционной эстетики, но и в колоссальных размерах смешон. Великий муж, высеченный из мрамора или отлитый из бронзы, в 3 сажени ростом, во фраке новейшего фасона, в манишке со стоячими воротничками. Это такая смехотворная фигура! Если раньше с новой эпохой приходила новая изящная одежда, то многое в современном мире позволяло Леонтьеву думать, что один только 20 век будет исключением. И черный фрак, пиджак, сюртук, цилиндры, панталоны лягут в могилу вместе с последними цивилизациями Европы и мира. Ибо если не будет нового внешнего стиля в жизни, значит, не будет уже никогда и нового духа. Недолго проживет искусство, как эстетика отражений в духе нашем, если дух прекрасного отлетит мало-помалу от всего в действительной жизни. Европейский цивилизационный траур, как мы знаем, в современности распространился на весь мир. Начиная с 18 века и Россия оделась на европейский манер. Тойнби писал, что смена традиционного костюма на заграничный есть один из важнейших признаков начала кризиса. за которым следует искусственное привитие других чужих элементов культуры. Сразу вспоминается Петровская эпоха. О том же писал и Данилевский. Влияние чужеземной одежды не ограничивается мертвящим влиянием на одно ваяние. Все отрасли самобытного искусства от этого страдают. «Да», – вторил ему Леонтьев, – «опошление внешних форм быта, одежды, устройства домов, домашней утвари, образы жизни, при тесной связи внешнего с внутренним производит не только пластическое искажение образа человеческого, но искажает и саму душу народа. Современный вестернизированный мир повсеместно привил не западным обществам от Китая до Перу отрицание традиционной отечественной одежды». Как писал об этом Тойнби, московит, по принуждению надевший западный парик, начал вскоре танцевать западные танцы и играть в карточные игры, модные на Западе, потому что отказ от традиционного стиля в одежде ведет к общей революции в стиле жизни. И, поняв иносказательно словосочетание «танцевать западные танцы», так и хочется воскликнуть: не только танцы, но и политические танцы, тоже западным стилем. В России, где смена костюма, пишет Тойнби, совершилась на 175 лет раньше, чем в Японии, процесс этот вылился в конце концов в кампанию, направленную против родной религии. Это понимал англичанин Арнольд Тойнби, что, одев одежду западную, в конечном итоге ты избавляешься от русского духа, от русской веры. И давайте вспомним о насмешках и издевательствах в отношении бород, в отношении одежды традиционной русской, кафтанов, сарафанов, косовороток, сапог, портов, которые некоторые из нас по сию пору позволяют в отношении старообрядцев, считая это театральностью, костюмированностью, искусственностью, что внешняя форма не имеет отношения к внутренней форме религиозной. Мало того, что это плевок в наследие преподобного Иосифа Волоцкого, который учил прямо противоположным образом, и на учении Иосифа Волоцкого вырос расцвет русской цивилизации с 16 до середины 17 веков, это еще и безумная глупость, противопоставление внутреннего и внешнего. Эстетика, в том числе одежда, играет важнейшую роль в истории любой цивилизации, в том числе русского духа. Так что с этой точки зрения можно предполагать, что подмена собственной культурной идентичности рано или поздно коснется и религии. Стоит этой подмене однажды утвердиться в стиле одежды, манерах или даже формах отдыха. Это была цитата из Арнольда Тойнби. Вообще, уважаемые радиослушатели, что касается взглядов основателей цивилизационного подхода к истории Леонтьева, Данилевского, Шпенглера и Тойнби в отношении культуры, в отношении искусства, в отношении эстетики, красоты, об этом можно еще достаточно много говорить, но пришло время перейти ко второй части нашей программы. И я надеюсь, что вслед за мнением уважаемых авторов 19-20 веков вам будет интересно познакомиться с моим интервью, которое было взято у меня для телевидения в 2011 году и было посвящено непосредственно вопросу, что такое красота.
Максим, тема у нас все-таки красота в разных ее аспектах. Хочется услышать от вас, что, по вашему мнению, красивый человек, что это такое вообще красивый человек? В чем он выражается?
Знаете, на мой взгляд, красивый человек – это человек гармонично развитый. А так как человек состоит из духа, души и тела, то как минимум можно говорить о том, что помимо, там, может быть, какого-то физического развития, приятной внешности, привлекательной, должно присутствовать еще какое-то внутреннее содержание. Да? Насколько мы знаем примеров, вот, притча в Изисе, там, среди спортсменов, да, привлекательная внешность, а потом говорит, лучше бы рот не открывал. Вот. Ну, не будем обирать всех спортсменов, я имею в виду другое, то, что когда у человека и здесь, и везде, в остальных местах присутствует, это, конечно, наиболее яркий пример гармоничного развития и настоящей красоты. Я бы вообще, наверное, начал с того, что такое красота вообще. Вот мы говорим «красота прекрасная». Вот на мой личный взгляд, красота, она всегда оформленная, она имеет какую-то форму, какой-то образ гармоничный. То есть вот по большому счету, хоть в искусстве, хоть где-то там в науке, начали восторгаться безобразным, бесформенным, недоделанным и недоработанным только в 20 веке. Ну, мы не будем трогать этот, там, скажем, многострадальный черный квадрат Малевича, но и многие другие направления в искусстве существуют, которые для традиционного мировоззрения до 20 века, они непонятны как искусство. То есть человек, который жил на протяжении многих тысячелетий до 20 века, он бы никогда не понял все эти направления, которые воспевают бесформенность и часто безвкусие. Поэтому красота – это всегда образ, какая-то форма и какая-то гармония. Вот. И потом, если позволите, я бы сказал еще, наверное, о том, что красота ведь она очень многообразна. Да? То есть вот всегда просто бывает то, что как-то так, ну, может быть, со знаком минус скорее, наверное, да? А красота, она очень разнообразная. Вот сколько цивилизаций, сколько культур, сколько наций, столько представлений о красоте. Вот я, например, часто езжу в Африку, и я знаю, что там есть в Свазиленде такая поговорка. По отношению к женщине говорят, что вы грациозны, как белая слониха. Вот, я думаю, что большинству не только русских там, или европейцев, а вообще большинству населения Земли непонятен этот комплимент. И то же самое во многих других странах. Это касается вот внешней привлекательности там, женщины, мужчины, но то же самое касается и внутреннего мира. То есть там для китайца там, сыновья почтительность – это самое главное вообще в содержании человека, да? То есть, если ты почтительный к старшим, ты уже содержательный, красивый человек, ты правильно себя ведешь. И если ты там не уступил место, то ты уже редиска вообще. Ты в серьезном обществе, а как они говорят, потерял лицо. Да? В серьезном обществе тебя не примут, ты не уступил. Хотя, может быть, там этот старичок, занимающийся цигуной или тайцзицуанем, быстрее тебя бегает, но ему нужно уступить, потому что он как бы более старшее поколение. Вот. То есть хочу донести такую мысль, наверное, вот, в сегодняшней нашей беседе, что красота в представлении разных наций, она совершенно разная. И внутренняя красота, и внешняя красота. Ну, а если брать Россию, то вот я как историк, конечно, занимался вот такими эстетическими всякими взглядами русских мыслителей, например, Константина Леонтьева, мыслитель 19 века. И очень мне близко то, что они писали. Так вот, если вкратце и просто вот систематизировать, да, что такое красота, какая она может быть красота, то, по большому счету, можно сказать, очень красиво. Вот сколько цветов у радуги – 7, столько и видов красоты, или типов красоты. Да? Вот как радуга, она разнообразная, и 7 цветов содержит, так же и 7 видов красоты. Я просто вот буквально через запятую перечислю. Да? Это красота веры, да? Духовная красота. Это красота человека, то есть, собственно, вот внешняя красота. И это красота эстетики, что мы с вами подразумеваем. Это природа, флора, фауна, животные, цветочки, растения. И вот эти все три вида красоты – это то, что создано Богом, ну, для любого, по крайней мере, верующего человека. То есть то, что не зависит напрямую от руки человека. Человек может это только ухудшить, но не может улучшить, чтобы мы не говорили о возможности пластической хирургии. Да? Вот. То есть красота внутреннего содержания, такого духовного, красота человека внешняя и красота природы – это то, что дано от Бога. Это три таких основных вида красоты, вот согласно мыслителям нашим, российским, не только российским, ну, скажем так, христианским мыслителям России и Европы. И помимо вот этих вот трех цветов радуги, трех видов красоты, которые от Бога, есть четыре основных вида красоты, которые от человека, то есть уже то, что человек сделал. И эти четыре вида – это, соответственно, красота искусства, это красота государства, то есть каких-то форм, вот таких вот порядка, да, государственного порядка. Это красота науки, то есть когда ум преображает окружающую среду, не разрушая ее, а что-то такое хорошее делая. И в-четвертых, это красота религии. Причем это вот совершенно разные вещи по отношению к тому, что мы вначале сказали. Красота веры. Вера, что такое? Это как бы вот божественное откровение, то, что дано свыше. По крайней мере, верующий человек всегда в это верит. Да? А красота религии – это другое. Это уже такой земной институт. Вот вы входите в храм, и вы видите вот это вот убранство, начиная от куполов, там, и заканчивая иконописью и так далее. Это все уже дело рук человеческих. Да? То есть это уже такая религия, как земной институт. Вот блаженный Августин, известный такой святой и философ, он называл церковь небесную градом Божиим. Да? Вот. Это вот есть град Божий, а есть град земной. И, соответственно, град Божий – это то, что от нас не зависит, а град земной – это то, что мы сами обустраиваем вокруг себя. Вот эти вот семь видов красоты, они совершенно, конечно, мне кажется, разные насыщенность в настоящее время несут. Сейчас говорят только о красоте, мне кажется, 99% случаев о красоте человеческого тела. Лицо, там, рельефность фигуры, мужская, женская, представления эти разные. На протяжении столетий они менялись. И мне кажется, это настолько гипертрофированный интерес, такой уже патологический интерес только к внешней красоте человеческого тела, что люди уже не понимают, что для любой женщины найдется мужчина, который ее полюбит. Для любого мужчины найдется женщина соответствующая, да? То есть не надо, по большому счету, себя как-то так вот ломать. Каким родился, таким пригодился, вот я так считаю. Поэтому все-таки я бы поговорил, наверное, больше о красоте других видов красоты, не только вот человеческого лица. Да? Вот, например, часто приходится сталкиваться с тем, что про одежду говорят, что это что-то такое второстепенное. Я имею в виду не женщины, которые посещают модные бутики, а я имею в виду каких-нибудь там вот деятелей, которые претендуют, там политические деятели, общественные деятели, которые претендуют на серьезность, там, вот, повести за собой народ. Они там, как правило, там ратуют. Ну, должна быть экономика сильная, да, чтобы там Россия, например, крепла и так далее. Ну, там через запятую перечитают, что важно для России. Об одежде мало кто говорит. Ну, там, за исключением недавно известного случая, когда Всеволод Чаплин, батюшка, сказал, что у женщин должна быть приличная одежда, которая не каким образом, и мужчин тоже, кстати говоря, имея в виду там среднеазиатские народности, должна быть одежда, которая не коробит других окружающих, да. А в принципе большинство политиков, так, публичных людей, они не обращают внимания на одежду, то есть, по крайней мере, не пытаются за счет одежды повести за собой народ. А ведь это очень важно. Вот Арнольд Тойнби, такой английский исследователь 20 века, очень известный историк, он, ну, не только он один, но он тоже очень ярко говорил об этом, что сначала народ меняет свою одежду на чужую, а потом у него меняется душа, образ жизни, быт, все. И таких примеров очень много. Это было и петровские времена в России, это революция Мэйдзи в Японии, это там турецкие события. Люди действительно сначала одевали какую-то общую одежду, не характерную для их национальности, а потом они начинали пытаться соответствовать уже идеалам, там, уже быту вот этих других народов, которым они просто подражают. Поэтому одежда, это, мне кажется, не ерунда, а одежда выражает внутренний строй души человека.
Мне хочется вас спросить про наше сегодняшнее состояние России, вот из петровских времен. Когда вот этот перелом, и все, мы также и изменились в сторону Европы, или мы сейчас опять под кого-то, даже если в плане одежды, или все-таки вот как мы стремились походить на европейцев, так и по-прежнему?
Вы знаете, ну, на самом деле все началось не с Петра, а еще с его отца Алексея Михайловича в 17 веке. Это был первый крутой перелом в России, когда попытались изменить. У нас появились на европейский образец театры, на европейский образец там какие-то политические произведения и так далее, и так далее. И тогда же начали, стало модно носить прически, одежду европейскую и так далее. Вот. А Петр, он просто самый такой сильный, мощный представитель вот этого направления. И он действительно попытался сломать Россию. Ну, кто-то говорит, что с позитивными целями, чтобы ее усилить, да, там, придать ей силу против военных угроз. В силу экономическую, там, создать заводы, эти знаменитые уральские заводы, что там они добывали огромное количество полезных ископаемых впервые в России. Вот об этом говорят, но забывают о том, что все то же самое можно было сделать, не ломая вот этот привычный русский уклад жизни. Вот вы подумайте, только сравните две цифры. 17 век, церковный раскол и петровские реформы, они повлекли за собой эмиграцию за пределы России, миллион человек. Тот же миллион человек примерно уехал из России после революции 17 года. Но в 17 году и в 17 веке этот миллион человек составлял совершенно разный процент. Я сейчас не помню точное сочетание, точный процент от общего населения. Но примерно получается так, что в 17 веке уехал каждый десятый, а в 17 году каждый сотый. То есть вот эта революция, о которой все говорят, как ужасная революция, гражданская война, она меньше выгнала из России русских людей, чем вот эти вот реформы, когда все смеются, брили бороды. Но для русского человека мужчина считался оскорбленным, если ему там в драке или где-то вырвали бороды. Это представление. То же самое, как японец не представляет себя без поклона, Русский человек представлял себя без бороды, да? То есть, когда появлялись усы и борода, а потом человек женился, он уже был, мужчина был, скажем так, взрослым. Он имел право голоса. А без усы – это без усы. Он не имел права голоса. И эти традиции были Петром сломлены под корень. Вернее, их попытались сломать. Потому что миллион человек уехал, многие ушли в леса, какие-то там в Сибирь, на Дальний Восток. И все это продолжалось в 18-19 и до сих пор продолжается. Раскол России, внутренний раскол России. То есть кто-то придерживается европейских традиций, а кто-то, как старообрядцы, которые составляют значительную часть населения России, они продолжают придерживаться тех традиций, старых традиций. И вот эта внешняя форма, она совершенно не театральная. Если, например, ну, не обижая там фольклорные ансамбли какие-то этнографические, да, они прекрасно выглядят, но они сейчас вот снимут сарафаны, сойдут со сцены и пойдут какие-то современными делами заниматься, да, то если вы отдаете в старообрядческий храм, единоверческий храм, то это образ жизни, это уже не театральщина. И то, что они носят кафтаны, там, косоворотки, мужчины носят сапоги и так далее, для них это просто вот укорененность в той тысячелетней истории России, когда так было принято делать. А с чего, собственно говоря, вот 700 лет носили, а потом брей, снимай, не носи.
Максим, я вот хочу немножко от истории вытянуть, потому что мы сейчас так ушли. Немножко вернуть к канонам, скажем так, красоты. Вот хочу спросить лично вас, что для вас какой-то образ женской красоты? В чем он воплощается? И мужской?
Вы знаете, я, наверное, здесь даже, вот если говорить о мужской красоте и о женской красоте, не сделаю большого отличия, при том, что мужчины и женщины совершенно разные, мы друг друга дополняем прекрасно, да? Не сделаю отличия при ответе на вопрос, что такое красота мужчины и красота женщины. Она в гармонии, то есть в гармоничном развитии внутреннего содержания, внешнего облика, и, собственно, соответствие своим семейным, социальным, религиозным, культурным, государственным обычаям и нормам. То есть, если ты гармонично вписываешься в свой народ, то ты красив. Вы обратите внимание, что вот всякая традиционная культура, будь то в Японии, там, или в Африке, или еще в какой-то другой стране, или среди тех же старобрядцев. Там, вот если посмотреть каждому конкретному лицу, ну, может быть, будет какая-то дурнушка, чисто визуально, да? Ну, не всем же быть Венерой Милосской. Или молодой человек, там, или мужчина, старец какой-то, не очень симпатичный, чисто визуально. Но вместе они смотрятся как единое целое, у них гармоничное сочетание. А человек современного мегаполиса, он так не смотрится. Мы все смотримся настолько пестро, разнообразно, со знаком минус, что вот объединить нас может скорее общий враг, чем какие-то общие хорошие тенденции. То есть мы в основном боремся против кого-то, а не за что-то.
Ну, да. Все равно хочу спросить о красоте взаимоотношений, потому что, почему я так спрашиваю, у нас была героиня, красивая очень женщина, актриса, ну вот у нее сын, она воспитывает его одна, и как бы у нее жизнь своя, как бы так в конце не складывается, у нее было там три мужа, сейчас какой-то еще, вот, она говорит, ну так, я в принципе счастлива и довольна, вот. Как вы думаете, почему так происходит? Ну, конечно, вам на это, в принципе, сложно ответить.
Вы знаете, я что бы сказал? Наверное, вот здесь ключевая категория – это счастье. Что такое счастье? На моем уровне, мне кажется, что главное определить, что не является счастьем. Это тогда уже будет счастье, оно само придет. А вот не является счастьем отсутствие страданий. У любого человека в любой жизни есть страдания. Дело не в том, что нету страданий, все комфортно, и человек испытывает счастье. Нет, как правило, он еще больше загниет в этом ситуации. Это, кстати, известная вещь, то, что тропические вот территории Азии, Африки, Латинской Америки, где вот буквально бананы падают в рот, да, там не было никаких созданных, ни великих культур, ни великих архитектур, ничего. Все, что построено, какие-то грандиозные строения, потрясающие произведения искусства, все построено в условиях, где нужно было преодолевать. Какими-то вызовами, вот опять-таки Арнольд Тойнби ввел такой термин, вызовы, да, преодолевать чего-то, там, Анды, там, горная болезнь, там, да, еще где-то там холод, еще где-то там ветра. Вот когда человек преодолевает, он создает великую культуру. Когда человек в своей личной жизни что-то преодолевает, он бывает счастлив. То есть счастье, оно не в том, что страданий нет, а в том, чтобы уметь их преодолеть, мне так кажется.
О, как интересно, да. Загнули, я даже это потеряла, не потеряла мысль, конечно. Вам что-то приходится преодолевать, опять же?
Конечно, я думаю, что каждому человеку приходится преодолевать. И, знаете, наверное, самое главное преодоление в жизни человека – это преодоление себя. это абсолютно вот не пафосные красивые фразы говорят, а я действительно так считаю, то, что эти вот какие-то внутренние, у каждого человека есть, ну, там, какие-то сильные черты, есть слабые черты. Вот внутренние слабости преодолеть. И в этом, собственно, заключаются сложности. Это, вот я, как историк, неоднократно вел беседы с героями Советского Союза, и ни один герой Советского Союза не назовет себя героем, ну, не в смысле вот награды, а героем в смысле жизненного такой позиции, да? И если спросить про трусость, про страх, они всегда отвечали так, что боятся все. То есть вот только трупы не боятся, да? А так боятся все. Если вам кто-нибудь скажет, что он на войне не боялся, это будет просто ложь, он лукавит вам, понимаете? Там, на диктофон, на камеру, он лукавит. Боятся все. Герой – это не тот, кто не боится, а тот, кто умеет преодолеть страх.
Я только недавно, читаю сейчас ремарка, и эту фразу буквально вот пару страниц назад кто-то об этом говорил.
Да.
Нет людей, которые не боятся. Ну, возвращаясь, в принципе, уже в завершение даже беседы, от кого больше зависит гармония, стабильность такой, комфорт в семье. И от чего, от каких качеств? От терпения, умения там мириться друг с другом? Или каждый должен это делать? От мужчин или от женщины? Вот все-таки.
Вы знаете, я считаю, что достоинство человеческой личности, она не заключается в гордости. То есть уметь прощать – это как раз категория сильного человека. Поэтому если человек задирает нос и не способен какую-то легкую обиду простить, а иногда даже и серьезную обиду, то это повод задуматься, насколько этот человек вообще состоялся. Поэтому, наверное, вот оба человека в семье должны уметь и прощать, и смиряться, взаимно смиряться. Но это не, как бы не отрицает того, что у мужа и жены в семье есть разные совершенно функции, разные роли, и поэтому мужчина не должен заниматься женскими ролями, женской работой, и наоборот, женщина мужскими. Вот в этом вот сочетании, как китайцы говорят, инь-ян, да, наверное, гармония есть. Вот я, собственно, говорил о том, что все-таки по-разному люди одевают традиционные одежды, например, русскую традиционную одежду. Да? Для кого-то это увлечение на сцене, а для кого-то это образ жизни. В принципе, косоворотка у меня и сарафан у жены, они стали повседневным явлением, и они смотрятся абсолютно естественно и гармонично, когда ты не пытаешься этим самым выпендриться, там, задрать нос, а когда ты просто в повседневной жизни, не только дома и на даче, а даже и на улице, ходишь в этом. Конечно, в метро обращают внимание на косоворотку, и кто-то понимает, кто-то не понимает, но ведь самое главное то, что ты сохранил свою внутреннюю гармонию, одел русскую одежду и чувствуешь себя в этом комфортно. Вот. И, конечно, когда у нас было венчание, выбрали русские одежды для того, чтобы вот этот вот акт начала семьи, не только подписи ЗАГСе, а вот духовного единения, да, венчания, великого таинства, чтобы этот акт, он имел и культурное такое оформление, красивое оформление. И когда мы пошили традиционные русские одежды, мы почувствовали себя в них, вот действительно, ну, как будто вот корнями вросли в землю.
Вы специально шили для венчания эти специально. А так вы иногда ходите, да, в повседневной
жизни? Да, я в косоворотку часто хожу.
Ну, то есть, это все-таки действительно было сознательно абсолютно.
Да, да.
Можно же повенчаться, как говорится, совершенно...
Многие венчаются просто в пиджаке, в галстуке, там, мужчины. Но для нас это был... Это, понимаете, это вот выбор традиционных русских одежд для венчания. Это не против кого-то, кому-то что-то доказать, а это для чего-то. Для нас самих, чтобы наши дети просто могли сказать, что, ой, папа с мамой замечательным образом венчались в русских рубахах, в русских сарафанах. При том, что те одежды, которые мы выбрали, которые запечатлели на фото и на видео, это одежды русской аристократии. То есть это не просто крестьянские одежды, а это одежды, которые носили, собственно, представители тех родов, потомков которым я являюсь. Для меня это не пустые слова. То есть моя вот родословная с 15 века, которая мне известна, да, вот эти вот полтысячелетия, для меня вот каждый известный член семьи за эти полтысячелетия, мне кажется, он улыбнулся, увидев меня в русской одежде. Ну, так в душе. Я потомок фамилии Лукьянчиковых, и Лукьянчикова известна с конца 15 века в Великом Новгороде. То есть они служили Новгородскому дому Святой Софии, то есть архиепископу Новгородскому. Они были дворяне Новгородского архиепископа, то есть это духовное такое дворянство, да? И вот я, наверное, без пафоса могу сказать, что Лукьянчиковы принимали участие во всех буквально военных событиях за эти 500 лет. Во многих из них отличились, и георгиевские кавалеры, там, и награжденные другими наградами. Я вот немножко занимаюсь генеалогией, пытаюсь вот эту родословную восстанавливать и свою, и супруги. И самое главное, не громкие имена. Кем бы ты ни был, выходцем там из крестьянства, с дворянства, купечества, мещанства и так далее, без разницы. Самое главное, чтобы чувствовать за своей спиной вот эти все поколения. Вот они без лишних слов дают силы в определенный момент, если ты в это веришь. То есть, если ты это делаешь для галочки, как вот было модно в 90-е годы, получить там титул графа за определенную круглую копеечку, то это тебе ничего не даст. А если ты веришь и понимаешь, что действительно ты потомок тех, кто столетиями служил России, то в определенный момент это тебе самому придает силу. Мне хотелось добавить, что, наверное, важно понимать не только, что такое красота, вот мы сказали, разных типов красоты, внутренней, внешней, разных народов и так далее, но, наверное, еще важно понимать, что такое отсутствие красоты, чтобы вот сравнить две противоположности и понять, что не нужно. И мне кажется, вот в современной жизни она предоставляет такое количество примеров безобразия, бесформенности, некрасоты, отсутствия прекрасного, что это можно долго перечислять. Но, наверное, важно вот две вещи отметить. Мне кажется, что некрасотой, например, можно назвать современное явление прогресса, когда люди считают, что прогресс – это самое главное, научный, технический прогресс. И не понимают, что вот этим развитием науки и техники они просто угробляют все вокруг. Они угробляют себя там генномодифицированным продуктом, угробляют природу за счет всяких там выкупов и так далее. Вот я совсем не Greenpeace, но я вижу, что это действительно так. Я когда езжу в тропики, я вижу, что даже на моем там пятилетнем отрезке посещения тропиков это умирает просто катастрофическими шагами. Умирает культура, умирают тропики, убиваются животные, там носороги из-за носа за своего, там слоны из-за бивни. Да, более прозаический пример у нас на Дальнем Востоке. Многие животные уничтожаются там из соображений продать китайцам на медицинские цели. Вот, это все кого-то съедают, кого-то, кем-то лечатся. И в итоге мы не только в плане природы, а мы даже в плане внутреннего мира можем вскоре оказаться в полной пустыне. И вот прогресс и наука не всегда хорошо. Константин Леонтьев, которого я часто упоминаю, который мой любимый мыслитель 19 века, он говорил о том, что как вот, правильный политик – это тот, который понимает, что науку надо вовремя ограничить. Что не все надо человеку как бы во всем разобраться, не все планеты открыть, не во все недра разобраться и не все ископаемые вынуть, что кое-где надо остановиться. Вот не красота науки, она заключается в том, что она не понимает, что надо вовремя остановиться. И не красота государства заключается в тех формах лицемерных, которые в современном мире мы видим. Вот говорят о правах человека, говорят там об общечеловеческих каких-то там ценностях, да? А в итоге это все оборачивается тем, что банальным образом кучка людей, имеющих деньги и власть, все решает за народ. При красивых словах, что вроде бы правит народ. Вот это. Мой взгляд, конечно, если не брать там античную демократию, демократия за пределами античности, это такая фикция, которая является одним из ярчайших примеров вот как бы некрасоты. Это некрасивая ложь. Это даже несерьезно обсуждать для серьезного ума.
Так, давайте не будем уже. Опять мы уходим в политику и в историю. Да, я еще раз спрашиваю, да, для вас идеал женщины.
Идеал женщины. Знаете, идеал, ведь по большому счету, это отсутствие греха или зла, или чего-то плохого. Поэтому идеал – это то, к чему любой человек стремится. Но для каждого любящего мужа, супруга, идеал – это, конечно, его жена.
Уважаемые радиослушатели, напоминаю, вы слушаете радио «Радонеж». У микрофона кандидат исторических наук Максим Александрович Емельянов-Лукьянчиков. Только что вы прослушали мое интервью, которое я дал в 2011 году для телевидения на тему «Что такое красота?». Наша передача подходит к концу. Я надеюсь, что услышанное и в первой половине программы, где речь шла о взглядах Леонтьева, Данилевского, Шпенглера, Тойнби, а шире можно сказать вообще о взглядах христианских историософов и традиционных взглядах на красоту. И второй части передачи, где речь шла о моих личных взглядах на этот вопрос, вы узнали не только много нового и интересного, Ну и это побудит вас задуматься о том, насколько красота, эстетика, в том числе одежда, национальная одежда, русская одежда важны. Важны для нас с вами сегодня и всегда. Я напоминаю, что программа «Ради русского царства великого» выходит каждый четверг на радио «Радонеж» с 19 до 20 часов. В большинстве случаев эта программа выходит в прямом эфире. А свои отзывы о сегодняшней передаче вы можете оставить на сайте «Радио Радонеж». Название этого сайта звучит следующим образом – radonezh.ru. Когда вы заходите на сайт, вы видите календарь, в нем выбираете конкретный день. Например, сегодняшний четверг. Выбираете мою программу и имеете возможность ее прокомментировать. Точно так же вы можете найти меня под собственной фамилией Емельянов Лукьянчиков в интернете, в социальных сетях. На Одноклассниках, ВКонтакте, Фейсбуке. Не только на моих личных страничках, но ВКонтакте и Фейсбуке есть еще и странички «Радио Радонеж», которые тоже легко найти через поиск внутри этих социальных сетей или через поиск в Гугле, в Яндексе. Зайдя на все эти странички, вы можете оставить ваши комментарии, ваши предложения относительно нашей сегодняшней и наших предыдущих передач, а также и последующих. Я всегда очень жду ваших отзывов, и я рад, что они появляются на постоянной основе, за что вас сердечно благодарю. Ну, а на сегодня я прощаюсь с вами. Желаю всего самого доброго. У микрофона был Максим Александрович Емельянов Лукьянчиков. Храни вас Господь. До свидания.
Ради русского царства великого.